Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Бо. Сегодня мы будем читать с 29 стиха 12 главы и в очередной раз будем выходить из Египта. «Вейи бехаци алайла» – «И было в полночь». Когда мы читаем «в полночь», это не современная полночь, 12 часов ночи. По еврейскому календарю, вообще по древним календарям, ночь разделялась на 12 равных частей с выхода звезд до восхода солнца. Точно так же день разделялся. Соответственно, летом, когда дни длиннее, дневные часы были длиннее, более длинный день делился на 12 более длинных кусочков, а ночь на короткие. И зимой ночи, часы были длиннее. Мы находимся в Песах примерно период, когда дни и ночи одинаковые. Речь о полуночи, если говорить о Египте, это примерно 2 часа ночи по современному времени. Самая-самая середина ночи. Итак, было в полночь. Адонай ика коль бхор беарец Мицраим. И Господь побил, уничтожил всякого первенца в стране египетской. Ми бехор паро, а еше валькисо, от первенца фараона, сидящего на троне, по, как говорит египетская традиция, только первенец мог сидеть на троне фараона. Первенец, он всегда и наследник. Первенец фараона, самый важный первенец в Египте, как есть первая леди, так есть первый юнош, это первенец фараона. Ад бхор ашеви, до первенца пленного, ашер бвейтабор, который вообще в доме ямы находится. Бейт абор, дом ямы, который где-то работает или чуть ли не в тюрьме находится. Вехор бхор бейма, и всякого первенца скотина. Итак, от первенца фараона до первенца пленника. Пленник, который находится в рабстве, его садят в яму на ночь, или он еще в заключении, то есть неважно, от фараона с самым высоким статусом до самого низкого статуса, все первенцы без всякого социального различия пострадали, погибли. Мы говорили уже о том, что это связано с судом над богами. Когда происходили какие-то бедствия, разные люди приписывали это действие своим богам, видели в этом свою победу. Если бы какие-то первенцы спаслись из пришельцев, из язычников, то было бы возможность им сказать, что наш Бог нас спас, наш Бог сильнее вашего. Всевышний производит здесь суд над богами языческими, и поэтому все первенцы оказываются уничтоженными. 30 стих. «Ваикам паро лайла». Если перевести дословно, «и встал паро ночь». «Встал фараон ночь». «Встал фараон». Обычно фараон встает утром, мы знаем, что у него водная процедура, он выходит к воде. Утро у него, как мы верим папирусам, знаем, 3 часа дня, то есть он встает где-то к 8-9 утра, а некоторые говорят, что он встает до рассвета, но неважно, ночью фараон обычно спит. Здесь экстренный случай, фараон встал ночью. У выхоля водав, он и все его рабы, выхоль Мицраим, и весь Египет среди ночи встал. Ветица как дулаба Мицраим, и был великий крик в Египте. Ки эйн байт, ашер эйн шаммет, ибо нету дома, в котором не было бы мертвых. Можно спросить, как такое может быть? Возможно, дом, где первенец уехал куда-то, или умер. Или дом, где живут мама и младшая дочка, и первенцев там совсем нет. Старший в доме тоже называется первенцем. Мы встречаем в Тиелим эти слова. Слово «пыхор» в значении «старший в доме», «главный в доме». Поэтому возможно, что в каждом доме умер старший, кроме дома фараона, как мы это видим. Другое мнение говорит, что египтяне ставили своеобразные такие таблички по умершим у себя в доме каким-то образом увековечивали умерших. Есть следы такие в египтологии, но все-таки это мнение стоит отложить как этакий неисторический мидраш, предположить, что главный в доме это тоже первенец, называется первенец, и он тоже умер. В каждом доме был кто-то главный, и в каждом доме есть мертвые. Итак, фараон проснулся среди ночи, встал среди ночи, в каждом доме есть мертвые. «Ваикрали Моше веля Аарон лайла» и позвал он к Моше и к Аарону ночью. А Моше и Аарон, как мы помним, у них есть заповедь этой ночью по фараонам не ходить, сидеть дома и не выходить за пределы дома. Как фараон мог их позвать? Ну, некоторые говорят, под окна пришел, камушек в окно кинул, ждал. То есть, некоторым образом он пришел и звал их так, чтобы они не выходили из дома. Так он пришел к ним и сказал им, и здесь есть вторая сложность. Моше пообещал фараону, что фараон больше не увидит его лица, что Моше больше не увидит лица, и пообещали друг другу, что они больше не встретятся. И здесь мы видим, что они встречаются таки, если это нарушение обещаний. Я много в детстве спрашивал этот вопрос, и вот такой ответ однажды мне дал человек. Он рассказал про своего родственника, который в свое время поссорился с другим евреем и пообещал никогда больше не видеть его лица. И он старался, он перестал ходить в ту синагогу, в которую ходил этот человек. Даже когда видел этого человека на улице, переходил заранее на другое место, перестал ходить в общее собрание. И, в общем, хотя спор был какой-то мелочный и неважный, этот человек очень тщательно соблюдал свои обещания, пока тот старый еврей, уже состарившийся, не был на смертном одре почти. И этот поклявшийся вдруг подумал, что спор мелочный, что перед лицом смерти человек меняется, он уже и лицом своим изменен. И он спросил у своего учителя разрешения. Учитель сказал, конечно, ты можешь пойти и говорить с ним. Смертельные обстоятельства иногда меняют ситуацию. Здесь критическая ситуация, поэтому Моше, ну да даже диалога между ними не происходит. Может быть, фараон просто кричит все это в окно дома Моше. Трудно представить себе, как на самом деле происходят эти события. Итак, фараон зовет Моше и Аарона, приходит как-то к Моше и Аарону и говорит им, «Куму цуми тохами, вставайте, уходите из моего народа. Гаматем, гамбне Исраэль, и вы, и сыновья Израиля, леху, авду это Дунай, кидвархем, идите и служите Богу, Господу, как вы и говорили. Гамцунхем, и мелкий сход ваш, гампкархем, кху, берите с собой. Кашер дибартем, как вы и говорили. Леху, увирахтем гамати, идите и за меня тоже помолитесь». Это означает, что фараон не только дает здесь Моше и Аарону некий карт-бланш выходить, но и посылает их уже со своей правительственной миссией. Они не просто идут, потому что какой-то израильский бог, мало знакомый египтянам, их куда-то зовет, они идут еще и помолиться за фараона. Фараон, можно сказать, не только их отсылает, но и отсылает их с дипломатическими паспортами. «Тихадзек Мицраим Аль-Ам», и народ египетский напрягся очень сильно, Египет очень сильно напрягся на народ Израиля, «Лимаэр Лишархам», чтобы поспешить отослать их, «Мина Арец», из страны, «Киамру Куляну Митим», потому что сказали, мы все умираем. Эта идея фараона отослать народ Израиля встретила глубокую поддержку. И народ выходил, видимо, выходил очень спешно. Об этом мы читаем в 34 стихе. Мы читаем странную вещь. Здесь есть много стихов в этом фрагменте, много стихов, много мест, которые очень непонятны. На каждое из этих мест даны десятки, если не сотни, разных объяснений, которые мы все здесь не можем воспроизвести. И я уверен, что все, кто слушает, слушают много разных уроков, много разных версий. Поэтому я буду говорить одно из тех пониманий, которое наиболее близко к простому смыслу текста. Кто хочет углубиться, тому, конечно, есть где учиться. 34 стих. «Ваеса ам эт бацико» и «понес народ тесто свое, терем яхмац», покуда оно в состоянии, когда оно еще не скисло, «мишор там» из теста своего, из закваски своей, «црурот бесимлотам» связки в одежде своей, «аля шехмам» на плечах своих. Очень странное действие. Народ выносит на своих плечах тесто, и оно еще не успевает закисать. Оно не успевает закисать. О чем здесь идет речь? Если мы посмотрим, прошли они расстояние от Рамзеса до Суккота, это где-то 120 километров. Большое расстояние они прошли. Как тесто искисло. Они, комментаторы, говорят, что здесь речь идет о том, что у каждого была огромная мера теста, три меры теста, и они закисают очень медленно. То есть, чем больше теста, меньше закваски, тем медленнее оно подходит, соответственно. Другие говорят, пока тесто месят, оно не закисает. Тесто не может подниматься, когда его месят. И народ так быстро шел, неся эти связки с тестом, что оно все время месилось во время ходьбы, и оно не могло закиснуть. Это наиболее вероятный простой комментарий. Они его несли, и оно постоянно тряслось в этих связках, на плечах, из-за этого оно не скисалось. А до этого Бне Исраэль Асуки Двар Моше сделали сыновья Израиля, как говорил Моше, «Ваишалю мимицрим кликесев выклизав весмолет». И спросили у египтян сосуды серебряные и сосуды золотые и платья. «Ваадонай натан этхэна амбэ и нея мицрим». А Господь дал милость народа в глазах египтян, «Ваишалюм», и они одалживали им, «Ваинацлю эт Мицраим», и использовали они Египет. Это хорошая плата за много лет тяжелого труда. В 37 стихе «Ваясу бней Исраэль ми Рамзес Суккота». И вышли они из места, которое называется Рамзес, в место, которое называется Суккот. Некоторые говорят, что это не название места, а вид путешествия. Бог сделал небесные кущи, облачные такие шатры, облачные такие средства, повозки, и на этих повозках понес сыновей Израиля на ближайшую стоянку, как поведено, как сказано было, словно на крыльях орла. И вышло их, здесь мы читаем, «Ки шешмиот элев реглей говорим», как 600 тысяч пеших мужчин, лавад метав, кроме детей. 600 тысяч человек, мужчин, можно предположить, если это число, то всего вышло 1,2 миллиона, как минимум. Это огромное количество народа. И поскольку это количество народа огромно, и сложно предположить, что за те годы, что народ Израиля был в Египте, он так умножился, многие комментаторы пытаются найти решение. Например, сказать, что слово «тысяча», «элев», на самом деле означает военное соединение. То есть вышло 600 отрядов, 600 больших семей вышло из Египта. Другое понимание, которое говорит, написано «ки», подобно 600 тысячам. 600 – это тоже в многих местах в Танахе, это исчисление боевой единицы. Если посмотрим, очень много отрядов состояли из 600 человек. И можно сказать, что здесь такая метафора: вышли израильтяне силою в тысячи полков. Огромное количество народу вышло. Есть много разных взглядов. Действительно, действительно очень сложно представить себе, как оно все было, потому что 2 миллиона – это средний город. Как сообщать всем информацию, как всех собирать, какими дорогами и как это все вести без того, чтобы были человеческие пробки, чтобы была человеческая давка. Мы, конечно, знаем, что Всевышний чуден. Мы знаем, что Он творец чудес. Мы видим, что события, которые происходили в Египте, эти события чудесные. И все-таки есть простая человеческая природа, которая хочет облегчить Всевышнему задачу и посчитать, что это не 600 тысяч человек, не 2 миллиона человек, а как-то там каким-то образом поменьше. Первый и очевидный простой смысл, что все-таки 600 тысяч мужчин, исключая женщин и детей. И плюс ко всему, это было число сыновей Израиля. А кроме этого, гам эрев рав ала и там. Сочетание эрев рав или смесь, сброд, получило вот такое плохое значение, типа сброд, присоединившиеся разные люмпины и так далее. В Торе здесь нету у этого слова отрицательной коннотации. Сонм из народов. Многие представители других национальных меньшинств в Египте, видя происходящее, взяли свою судьбу, взяли свое будущее в свои руки и присоединились к народу Израиля и вышли вместе с народом Израиля, видя, возможно, путь в светлое будущее. Возможно, они не имеют такой духовной подготовки, как имеют израильтяне. Возможно, они не такие образованные, не такие привязанные к наследию отцов. Но в данном случае они вышли, и написано, и большой сон поднялся с ними, Вецон, Вебакар, Умикне Кавед Меот. И мелкий скот, и крупный скот, и большое очень хозяйство. Грандиозное событие происходит на выходе из Египта. Если представить себе 2 миллиона плюс еще присоединившихся к этому, это огромное переселение народов, может быть, на тот момент, а может быть, на этот, самое большое переселение в истории. Ваафу это бацек, ашеруцил ми Мицраим, угат мацот. И ели они тесто, которое они вывезли из Египта, опресноками, кило хамац, потому что не скисло оно. Ки гершу Мицраим, вылёлих люлить мамая, потому что их выгоняли египтяне, и они не могли замедлиться, не могли задержаться. Выгам цида лё асулаем. И не собрали себе паёк в дорогу. То есть народ шел быстро, когда остановился, тесто еще даже не скисло, других запасов у них не было. Поэтому, несмотря на то, что они прошли огромное расстояние, они все-таки пекли хлеб из опресноков. Умушав бне Израиль, ашер ишву бе Мицраим, и житие, время жительства сыновей Израиля, Ашер и Ишву Бамицраим, которые жили в Египте, Шлюшим Шанавы Арбами от Шана, 30 лет и 400 лет. 430 лет. Это тоже очень сложный стих. Сложный, потому что мы считали в прошлый раз, с годами жизни Моше выходит 210 лет. 430 лет выходит, если считать от заключения завета с Авраамом на рассечении тел, и мы в других источниках считаем, что именно так надо считать. А простой смысл говорит, что вот он здесь 430 лет, и комментаторы пытались всячески подобрать здесь математику. Есть еще одно интересное место, Это 4 глава книги Иехизкеля, где пророку Иехизкелю говорят, что в 4, 5, 6 стихах говорят, ты будешь лежать на одном боку 390 дней, а на другом боку 40 дней, чтобы будешь нести вину дома Иуды за день за год, как я определил тебе. То есть 430 дней, когда Иехизкель лежит на боку против 430 лет искупления, и трудно не увидеть здесь определенную параллель. И комментаторы говорят, возможно, 430 это такое символическое значение, что евреи вышли, можно сказать, освобождены условно-досрочно. Когда Всевышний хочет творить спасение, он не смотрит на сроки, а просто делает. Другие комментаторы говорят, что 430 лет это не годы просто, а человекогоды. Каждый человек, который Левий прожил там сколько-то лет, его сыновья, каждый возраст засчитывается полностью. Они не перекрывают друг друга. Это в одном поколении человекогоды, в данном случае с Левием, 430 лет. Есть очень много разных способов понять, как же там 430 лет проходило, но можно сказать, что все-таки можно принять, что выход из Египта происходит через 430 лет после заключения завета с Авраамом. Из 41 стиха «Ваеки микец шлюшим шана варба меот шана» и было по прошествии 430 лет «Ваеи бейцим айома зе» и было в середине этого самого дня, то есть началось все в полночь, когда Всевышний прошел по Египту и уничтожил первенцев. Сейчас мы говорим «Бээцэ моё мазэ» в середине этого дня «Яцу коль цвот Адонай меарец Мицраим». Вышло все воинство Господне из страны Египта. Ни ночью, ни тихою цапою, ни украдкою среди белого дня народ Израиля выходит из Египта. По окончании той самой ночи, когда Всевышний уничтожал первенцев, и о ней в 42 стихе. Лель Шимурим у Леадонай. День сохраненности, простите, ночь сохраненности – это для Господа. Что значит день сохраненности? Некоторые понимают, что это день, когда евреи не спали и пребывали со Всевышним, как бы слово «шимурим» как стояние на страже. Другие понимают, что это ночь, которая как законсервированная. Каждый год в эту самую ночь можно ее открыть и почувствовать выход из Египта. Это ночь консервов для Всевышнего. Каждый раз мы открываем, и каждый раз мы можем ощутить Леотсам Мерец Мицраим, вывести их из страны египетской. Улайла Азе, Шимурим Ликоль Бне Исраэль Дуротам. Эта ночь консервы, так уже оставим перевод, чтобы было понятно, для всех сынов Израиля на все поколения. В любом поколении мы можем открыть банку выхода из Египта, почувствовать на себе выход из Египта, это великое чудо, великая милость к нам. Вайомер Адунай эль Моше ва Аарон, и сказал Господь Моше и Аарону, Зот хуката Песах, вот повеление о Песахе. Слово хука, когда мы встречаем слово хука, в современном иврите слово хука означает конституция, она происходит от слова хок, закон, лихакек, это что-то вырезать, тесать на камне, высечено на камне. Но слово хука часто понимают как то, что не имеет под собой логического объяснения. Так Всевышний установил, и все. И вот законы Песах. Коль бен нехер, всякий сын чужаков, лой ахаль бо, не будет его есть. Это соблюдалось, соблюдалось многие годы. Есть история в трактате Кидушен о человеке, раввине, который жил в Вавилоне, и был один язычник, который пришел к нему и сказал, а я вот ел жертву Песаха. Тот сказал, а ты пробовал вот тот такой-то кусочек? Самый вкусный, в следующий раз попроси его. Когда на следующий год этот человек пошел, попросил этот кусочек, а этот кусочек как раз нельзя есть, спросили, кто тебя научил? Он сказал, а вот рабби такой-то сказал мне, что это самое вкусное. И человека этого казнили за то, что он, будучи язычником, ел пасхальную жертву. Это было уже во времена второго храма. То есть мы видим, что эта традиция, что чужак не может есть пасхальную жертву, она сохранялась на долгие годы. Леколь эвет иш мекнат кесеф, и всякий раб, человек, купленный за деньги, умельтайто аз юхаль бо. Только если ты его обрезал, мальтауто аз юхаль бо. Только если он обрезан, только если он введен в завет Авраама, только тогда он может есть эту жертву. Только если ты его приобрел, если он стал частью тебя, и ты его обрезал, как обрезаны все сыны Израиля, только тогда он может есть эту жертву. Тошав Весахир, а житель и наемник Лояхельмо не будет есть эту жертву. И 46 стих бывает эхат и ахель, в одном доме она будет съедаться, лед тоцию минабайт, не вытаскивая его из дома, минабасар хуца мяса наружу, в этом лед и шаверало, и костей его не ломай. То есть оно ест с целыми костями, можно сказать, обгладывается, вытаскивается, оно не вытаскивается наружу мясо. То есть его можно съесть только сидя в доме, его нельзя съесть во дворе, его нельзя взять к гостям. Мы говорили о том, что оно ест по числу расчисленных людей, то есть под, по сути говоря, под заповедь. Коли дат Израиль, я сказал, то вся община Израиля будет его делать. В 48 стихе. Ки ягурит хагер. А если будет жить с тобой пришелец? Веаса Песах ле Адунай, и сделал Песах Господу. И муль коль захар. Пусть обрежет всякого мужского пола. Веаз якрив ле Асато. И тогда сможет приблизиться делать его. Вояки из Рахарец. И будет он как житель земли, как коренной житель. Слово «эзрах» на современном иврите означает «гражданин», как горожанин земли, как постоянный житель земли. Если он решает делать жертву, то он должен обрезаться, принять на себя все законы, которые относятся к гражданам земли, и только тогда может есть эту жертву. «Коль арель лой ахель бо» – всякий, кто не обрезан, лой хальбо, не будет есть эту жертву. Тура и хат и эле, израх, легер, агар бетохехем. Один закон, одно правило у вас для гражданина и для пришельца. То есть, правило какое? Если человек хочет есть пасхальную жертву, хочет принести пасхальную жертву, он должен обрезаться, принять на себя Тору, как все израильтяне ее принимают, всю Тору. Одну Тору. И тогда он может обрезаться. Нету каких-то культурологических ссылок, чтобы сказать, ну вот арабы, они такие, у них это в культуре, они не могут это принять. Вот такие-то народы, они не могут без свинины, такие-то народы, они не могут без того, без конины, без другого, без молока лошадиного. И все это нельзя делать никаких скидок, ни культурных. Сегодня это очень принято, мультикультуризм, и говорят, вот эти люди, они, ну, такая у них культура, они не примитивные, они просто другие. Тора говорит, Тора одна для всех, или все, или ничего. Каждый человек, который принимает на себя пасхальную жертву, должен выполнять все те заповеди, которые он обязан выполнять, все то, что к нему относится из Торы. И это одинаково для всех. Нельзя сделать кому-то скидку и сказать, мы такому-то народу даем приносить жертву, несмотря на то, что они не все принимают. 50-м стихе. Это вообще стих, надо сказать, остановиться на этом стихе. Что? На этом стихе строится очень много разного богословия, красивого и не очень, что, мол, в Торе нет вообще никакой разницы между евреями и язычниками, ниже мужского пола, ни женского. И очень много всего строится. Не стоит вчитывать здесь то, чего тут нет. Мидраши, толкование – это хорошо, но мы разбираем здесь самый простой, непосредственный смысл Торы. Продолжаем. «Ваясу коль бне Исраэль кашер цива Адунай». Это Моше, это Аарон. Кенасу. «Ваясу коль бне Исраэль» сделали все сыны Израиля. «Кашер цива Адунай» это Моше, это Аарон. Как заповедовал Господь Моше и Аарону, кенасу. Так сделали. И в 51 стихе «В Ии». Боецы моё мазе, и было в середине этого дня, уци Адунай эт бне Исраэль мерец Мицраим аль цвалтам. И было в середине этого дня, уци Адунай эт бне Исраэль вывел Господь сынов Израиля мерец Мицраим из страны египетской аль цвалтам, на всем воинстве их, во всем, со всей их амуницией. Господь не просто в спешке выводит народ Израиля, говорим, что с одной стороны не смешно тесто, но в плане имущества, в плане скота, в плане всего, что с собой берутся, украшения, платья, все это собрано, все это выходит сынами Израиля. Сыны Израиля идут быстро, но не налегке. Всевышний выводит народ с большим имуществом, выводит рукой крепкой, днем на глазах у всех, не украдкою, не только с разрешения, с благословения фараона, но, как я уже сказал, с просьбой благословить его, фактически фараон выдает Израилю дипломатические паспорта. Фараон, как это и ожидалось, битву со Всевышним проигрывает. Но мы и на этом можем остановиться. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает его слово, ищет его лица, ищет его воли. Благословит вас, дома ваши, ближних ваших, всех, кто с вами. Святой Благословенный благословит мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, бабушек и дедушек, внуков и внучек, пап и мам, всю большую вашу семью. Святой Благословенный даст исцеление больным, исцелит и даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный даст мудрости родственникам, у кого родственники больные, даст мудрости сохранять мир, терпение, упование. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание, тем, кто нуждается в работе, пошлет работу, которая будет благословением для вашего дома, чтобы было достаток и избыток, и только от руки его святой, и чтобы мир в доме сохранялся. Святой Благословенный даст примирение тем семьям, у которых нету мира в семье, вернет любовь, вернет свое присутствие в эти семьи. Святой Благословенный укрепит веру тому, кто пошатнулся в вере. Благословит и укрепит, и наставит во всякой мудрости. Святой Благословенный даст совета тем, кто нуждается в совете. Святой Благословенный благословит дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.